Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Сексуальная чистота». Сегодня вторая часть. Мы должны себя хранить от заблуждения. Мы не должны думать, что знание человека в отношении намерения Бога в конечном счете было ограничено на тот факт, что на протяжении истории спасения в возрастающей степени через постоянное возникновение Святого Писания нам было сообщено, а частично и совершенно по-новому открыто. В действительности мы получаем через Слово Божье также представление о намерениях Бога, которые до этого были от всех людей скрыты. В таких местах Писание говорит о явно выраженной тайне, как, например, в первом послании Коринфянам 2, стихи с 6 по 10. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. А также в послании Ефесянам глава 1, стихи 9 и 10. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, в устроении полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». И еще один пример – в послании к Колоссянам, глава 1, стихи 26 и 27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, надежда славы». Все это такие факты, которые были скрыты от ветхозаветных святых, но в Новом Завете Святой Дух открывает их детям Божьим. Однако этот факт не должен нас вводить в заблуждение, что все, что мы в последовательности хронологии Писания впервые можем прочитать, действительно впервые. Именно в этот момент открыто людям, что люди впервые с этим ознакомлены. Хорошим примером по этому поводу может послужить тот факт, что Бог не одобряет, то есть порицает, жертвоприношение Каина. В первых трех главах книги Бытия мы не находим записанной заповеди, что за свою вину человек мог принести Господу Иисусу кровную жертву. Но Бог, тем не менее, отклонил бескровную жертву Каина, жертву от плодов земли. Бог является праведным Богом, и как таковой Он ожидает от нас, людей, только такие вещи, о которых мы имеем представление, их знаем, а также можем их исполнять. Итак, мы можем исходить из того, что Каин совершенно точно знал, какая жертва может Богу быть угодной, и что Бог совершенно справедливо порицает его непослушание. Но теперь возникает совершенно правомерный вопрос. Откуда Каин и Авель знали, что жертву за грех нельзя было приносить без пролития крови. Даже если эту заповедь мы находим много столетий позднее, ясно сформулированной в законе Моисея. При ответе на этот вопрос мы не должны забывать, что первый человек, то есть Адам, ходил с Богом. Бог наделил Адама высоким разумом. Об этом мы читаем в книге Бытия, глава 2, стихи с 15 по 20. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». На основании этого сообщения Писания мы можем сделать вывод, что Адам имел с Богом интимное, тесное, несокрушенное общение, при котором Адам мог всему научиться, что Бог желал ему поручить и сообщить, как своему творению, учитывая всю ответственность, которую Бог на него возлагал. Особое внимание обращаю на стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». В стихе 16 читаем о том, что Бог дает человеку заповеди и запреты. В стихе 17 Бог поучает человека о последствиях непослушания. В стихе 18 Бог объясняет Адаму смысл в отношении сущности мужа и в отношении того, что для него хорошо. В стихе 19 Бог дает Адаму задание, чтобы он дал имена животным. В стихе 24 Бог дает Адаму душепастырский совет. Какие предпосылки являются важными для существующего брака? И так далее. Сверх всего этого, Адам обладал еще почти на 100% сверх своей способности познавать. Поэтому для него не составляло труда, чтобы не только дать свое заключение о всех животных, но и дать им осмысленные имена. На основании этого Адам не имел никакого затруднения в том, чтобы запомнить все заповеди и запреты, все поучения, все понимание и все, что он должен был познать от своего Творца о самом Боге и о жизни. Адам всему научился от своего Творца, поэтому Адам, как никто другой, знал также о значении, о смысле секса. Эти знания Адам передал, как и все остальное, как и весь свой опыт своим детям. А они, в свою очередь, передали эти знания своим детям и так далее. Таким образом, и Каин наверняка знал, какого рода жертвы были Богу угодными и от людей их ожидал. Знание о Боге и его намерениях, о его цели, о его ожиданиях были, таким образом, не ограничены на то, что Моисей тысячелетия позднее начал записывать под водительством Святого Духа. Однако люди от самого начала имели обширное и глубокое знание о сущности и намерении Бога, которое с течением времени все больше угрожало исчезнуть. Следовательно, во всем, что Святой Дух сообщает нам в Писании, речь идет не о прогрессивном откровении таких вещей, которые до этого людям никогда не были знакомы. Да, многие вещи Бог действительно открыл людям только по ходу возникновения Святого Писания. Но, тем не менее, существовало большое строение истин, познаний о сущности Бога и его намерений, о жизни в соответствии с Божьим планом, которые не были письменно записаны, которые, начиная от Адама, были переданы от поколения к поколению и которые по ходу записи Святого Писания постепенно в него включались, чтобы они не потерялись. Однако, если в первых стихах, в первом послании к Коринфянам, глава 7, апостол Павел сообщает нам некоторые короткие, но глубоко идущие и важные высказывания в отношении секса, то при этом речь ни в коем случае не идет о новом познании или о новом учении апостола. Но этим выродившимся коринфянам Павел должен здесь преподнести некоторые фундаментальные лекции в отношении творческого смысла Бога и обращения с сексом в соответствии с Божьим замыслом. Приведу для этого из первого послания к коринфянам, глава 7, очень важное сообщение, стихи 3 и 4. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж, не властен над своим телом, но жена». Коротко и совершенно ясно Павел определяет, что все, что в муже или у мужа является сексуальным, особенно вплоть до его анатомии, является Божьим творением, в отношении которого он сам не распоряжается. Как, впрочем, ответственное творение в отношении всего своего тела и своей жизни. Другими словами, мы можем сказать, все, что на муже является сексуальным, является не его собственностью и в первую очередь служит не для его эгоистичного наслаждения. Но в соответствии с первым посланием Коринфянам 7 стих 4, это существует, чтобы служить его жене. И наоборот, все, что на его жене Богом сотворено сексуально, является не ее собственностью, но должно служить для удовлетворения ее мужа. В противоположность этому, сей мир, особенно мир порнографии, понимает секс как чистое средство для наслаждения, для удовлетворения собственной страсти. Поэтому большую часть мирского секса предположительно следует характеризовать как самоудовлетворение. Но творческое намерение Бога в отношении секса находится в противоположной стороне. Бог подарил мужчине сексуальную способность, чтобы его в первую очередь обеспечить возможностью служить своей жене. равным образом все то, чем Бог наделил жену в сексуальной области, мы видим в том, что Он подарил ей возможность, чтобы она могла этим служить своему мужу. Поэтому при осуществлении секса дело заключается в том, чтобы самоотверженно и бескорыстно служить ближнему. Выше я уже отметил, что в этом мире Бог создал все для своего прославления. Поэтому рождением человека свыше Бог не исполняет или не достигает цель для человека, но посредством рождения человека свыше Бог дарит нам сначала возможность, чтобы мы, как Божие творение, могли исполнять Его задание. А это задание заключается в том, чтобы мы прославляли нашего Творца. Мы прославляем Его не только в том, что мы сотворены по Его образу, но и в том, что мы также пользуемся этой прообразностью, чтобы отображать Его сущность и таким образом Его представлять. Для подтверждения этого факта приведу диалог Иисуса с иудеями в Евангелии от Иоанна, глава 10, стихи с 32 по 36 читаем. «Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги»?» Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий? Бескорыстность является одним из признаков сущности нашего Творца и Спасителя. Именно на Голгофском кресте Господь Иисус использовал возможность поставить всему миру на вид свою бескорыстность, благодать и милость и милосердие Бога. Если мы будем стремиться к тому, чтобы нашу сексуальную способность прежде всего бескорыстно посвятить нашему супружескому партнеру, то этим самым мы последуем ультимативному примеру и образу нашего Творца и служим таким образом Его прославлению. Таким образом, и секс, как и все остальное в творении Бога, становится средством, что в конечном счете должно осуществляться для прославления Бога. А именно в том, что при осуществлении секса мы должны представлять сущность Бога. Секс, введенный согласно Божьего намерения, является настоящим богослужением. В противоположность совершенно ложному пониманию секса, которое наблюдается не только со стороны нашей молодежи, он, этот секс, является тем не менее средством для прославления Бога. Первое послание Коринфянам 7, стихи с 1 по 4. Еще раз обращаю ваше внимание на творческий замысел Бога в отношении человека. В своем различии человек, как мужчина и женщина, должен стать одним целым. В сексе человек должен показать терпение, чуткость и интуицию, бескорыстность, самоотверженность. Секс должен таким образом стать телесным выражением бескорыстной Божьей любви. Секс – это подарок Творца мужу и жене, чтобы его этим самым, как и всей нашей сущностью, прославлять. Сверх этого, Бог подарил нам секс также для взаимного наслаждения. На примере секса открывается гениальность экономии Бога. Если оба супружеских партнера обращают свое внимание не на себя, но на удовлетворение другого, то каждый из них получает именно то, что он в конечном счете себе желал. И это он получает в такой мере, чего он на эгоистичном пути никогда не достиг бы, точно выражаясь, только через бескорыстное служение по отношению к ближнему будет достигнуто это наслаждение. Это бескорыстное служение, которое далеко превосходит каждое эгоистичное намерение в сексе. Точно так должно это обоюдное наслаждение, которое Бог вложил в секс, побуждать к благодарению по отношению к нашему Творцу, как читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стих 17. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». И таким образом секс однажды станет средством, которое будет служить для прославления Бога. Значение и важность этого факта следует понимать. Я сознательно избрал такое введение к данной теме, чтобы объяснить, что при каждом виде сексуального греха, при самоудовлетворении или онанизме, порнографии, добрачном и внебрачном сексе, гомосексуализме, извращении секса и педофилии, речь идет не о проблеме роста ощущения удовольствия, но речь идет о проблеме возношения к Богу молитвы. Вместо того, чтобы секс использовать с целью, чтобы бескорыстно служить ближнему, чтобы продемонстрировать бескорыстное единство и таким образом отображать сущность Бога в триединстве и таким образом прославить Бога. Но вместо этого мы используем секс эгоистично и для самопрославления. Поэтому решение вышеназванной проблемы никогда не заключается единственно в том, чтобы ввести ответственность партнеров и фильтр, или попытаться снизить страсть к сексу. Проблема, как говорится, заключается не в завышенном интересе по отношению к сексу, но он является эгоистичным обращением с чем-то, что Бог сотворил для служения ближнему и для своего прославления. Перед падением в грех оба, Адам и Ева, были нагими и не стыдились, как читаем в книге Бытия 2, стих 25. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Они не стыдились, потому что в них не было и малейшего дыхания эгоизма, и потому что они никогда даже во сне не пришли бы к идее злоупотреблять своим сексом с эгоистичным намерением. Нагота являлась выражением их интимности, которую можно было совершенно открыто показывать, потому что не было возможности, потому что не было опыта злоупотребления этим фактом. Они могли эту жизнь, которую Бог для человека предусмотрел, в полной интимности, в полной открытости, в полной гармонии, в этом абсолютном самооткровении жить. То есть так, как триединство вместе живет уже из вечности. Экскурс. Все это открывает дальнейшую грань красоты Евангелия. Мы с нашими сердцами совершенно открыты перед Богом, как открытая книга. От него мы не можем скрыть никакие плохие мысли, ни наш эгоизм, никакой обман, никакую ложь, никакую ненависть, никакую зависть. Бог обо всем знает, что находится в наших сердцах, как читаем в Деяниях апостолов, глава 15, стих 8. «И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам». И Давид, царь Израиля, который являлся также священником и пророком, говорит о Боге в отношении этого вопроса во многих псалмах пророческие слова. Характерное высказывание, прекрасные слова в этом отношении мы находим в псалме 138. Приведу несколько стихов из этого псалма для радости вашего сердца. Стихи с 1 по 10. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». И так он продолжает в этом псалме до стиха 18. Согласно слов Давида, Бог в совершенстве и полностью нас знает, и не только наши сердца, но полностью, и нет у него необходимости в чем-то нас изучать. Поэтому наше состояние никогда не является для него сюрпризом, а также не является разочарованием. И этот всезнающий Бог, который имеет перед собой наши открытые сердца, был, тем не менее, готов отдать за нашу вину свою жизнь. Таким образом, секс может стать прообразом зеркала Евангелия. Человек не должен прятаться. «Я не желаю причинить тебе боль. Я желаю тебе служить. Я хочу тебя любить таким, какой ты есть». Я желаю тебя любить бескорыстно, неограниченно. Бог дал нам секс как средство, чтобы мы могли показать эту бескорыстную, безоговорочную любовь, которая его отображает и прославляет. Поэтому поворот от сексуального греха должен быть основательным. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.